Имеем преимущество продолжить послание к евреям. Не буду затруднять вас вопросом, как озаглавлено...
А я учил. В прошлый раз никто не учил, надо поучить.
Ну хорошо, тогда скажи, как озаглавлено.
Приемля царство непоколебимое.
Да, и сразу тебе вопрос. Какие еще ты знаешь характеристики Царства Небесного?
Ну, вот первое уже сразу. Небесное,
да.
Вечное, покибытие, непоколебимое, наследие святых, что там еще? Постановленный рай, говорится, наших
царство
Родина святых.
Царство святых.
Да. Спасибо. Так какая почему вот здесь сказано, что царство непоколебимое?
В процессе исследования Даниила, пророков, мы видим, что все царства обречены. То есть, и вот это главное пророчество Даниила будет стоять вечно. То есть после всех царств, которые будут исчезнут, это царство будет стоять вечно. То есть сейчас мы находимся в такой ситуации, когда наше царство колеблется, мир колеблется, да, но мы уповаем на то, что у нас война, да, но наше царство не подвержено ни войнам, ни нападениям, ничему. Оно стоит, и оно для нас, и оно для них.
Спасибо. Ну, я другую хотел услышать еще мысль. Вот если сказано «царство святых», то люди должны быть какими?
Царственным священством.
Да, значит, люди должны быть святыми. И если есть выражение «царство непоколебимое», то какой вывод?
Ну, и люди должны...
Да, значит, и люди должны быть что?
Непоколебимы.
И я думаю, что это очень, ну, очень тема, на которую мы вот еще, во всяком случае, в этом здании, на эту тему мы еще не говорим. Так, читаем текст, который нам надо знать на память. Евреям 12:28. Пожалуйста, будьте добры, Василий Иванович.
Евреям 12:28?
Да.
Да.
Это такое есть?
Да. Есть. 12.
Ну, у меня есть такое, не знаю, как у вас.
Итак, мы, приемля Царство Непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, благоговением и страхом. Потому что Бог наш есть такой благоговедатель.
Спасибо. Не можете тебе сказать... Как вы понимаете слово благодать? Что такое благодать? Да, спасибо, замечательно. Не скажите, Николаевна, как вы понимаете, что такое благодать?
Дар Божий для жизни. Это ж приятное, это приемлемое, это благодать непоколебимая. Как царство будет, так и благодать.
Спасибо, хорошая
мысль. Если читать, то смотри, сколько значений этого слова. Благосклонность, любезность, благожелательность, благодать, благоволение, благодарность, признательность, благодарность.
Когда она была дана людям?
Благодать? Вот как появился грех, так и дали благодать.
Нет, еще раньше.
Нет, ну дали это раньше, но люди ощутили ее сразу. Согрешили, Господь говорит, смертью умрешь. Они умерли, уже получили благодать.
Хорошо, а вот когда до греха благодать была?
Конечно, она была в плане, она не была порядка.
Сейчас, Борисович, есть мысли какие-нибудь?
Ну, в принципе, согласен с тем, что благодать нужна тогда, когда есть какое-то нарушение. Да, тогда она покрывается благодатью. Поэтому как задумано, запланировано она была раньше. То есть пока, ну, при падении Люцифера, имеется в виду.
Пожалуйста, слушаем.
Антон. Я хочу сказать, что благодать – это дар Божий, это Христос, которого Он уже до греховодения нам его предназначил. Поэтому и вот в памятном стихе мы говорим, будем хранить благодать, будем хранить Христа всегда в себе постоянно, потому что это благо, данное Богом.
Спасибо. Слышали такое выражение? И благодати, данной во Христе Иисусе, не скажете в концу?
Довольно.
Нет, есть такое довольно. Данной прежде.
Вековых времен.
Прежде. Найди это место, пожалуйста.
Так.
Громко такое читаем.
Читаем. 2 места, в которых есть это выражение. 2 Тимофея 1.9 и Титу 1.2. Читаю первое. 2 Тимофея 1.9. Спасшего нас и призвавшего звание святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. И 2. Титу 1.2. Надежде вечной жизни, которую обещал неизменное слово Бог прежде вековых времен.
Значит, что такое благодать?
Иисус.
Собратья, вот либо мы останавливаемся на этой мысли, что благодать – это явление или дар во Христе Иисусе, либо мы останавливаемся на мысли, что это качество Бога, которым Он руководствовался прежде, чем начать творить мир. То есть иногда мы думаем, что благодать, это она нужна только грешнику.
Нет, в принципе, благодать в руках. Вот теперь, следуя из этого, видно, что во Вселенной благодать изначально существовала по причине того, что когда даже случилось падение Люцифера, мы не увидели чего. Ай-яй-яй, сразу. Не дал ему никто этого земли. То есть уже была явлена благодать, что его не убили, не растворили, не распылили.
Да.
Он продолжит свое существование только благодаря тоже благодати Божьей.
Хорошо. Значит, теперь нам надо перейти на ту тему, на которую мы редко когда тут обсуждаем. Это о непоколебимости. И для этого мы хотим начать читать несколько текстов. Или, может быть, давайте всю главу проходить.
Как лучше, я даже не знаю. Давайте так. 12 глава с 18 текста начнем читать. Пожалуйста, Антоновна, читайте.
Вы приступили не к горе осязаемой и к пылающей огню, не к тьме и к мраку и бури, не к трубному звуку и гласу голову, которые, слышавши, просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе теперь». Но вы приступили к горе Сиону и к граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, и торжествующему сбору, собору и церкви первенца, написанных на небесах, и к судьи всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства. И к ходатаю Нового Завета Иисуса, и крови кропления, говорящей лучше, нежели ангел. Смотрите, не отвратитесь, и вы от говорящего, если те не послушали глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от
главного. Скажите, зачем, как вы думаете, зачем он приводит вот этих два стороны?
Чтобы видно сопоставить.
Или противопоставление. Да. Не сравнение, а два противопоставления. Зачем Павел приводит?
Затем, чтобы напомнить евреям, что они видели, как, при чем они присутствовали и что они имеют на данный момент.
Николаевна, вы не заметили?
Я думаю так, что Павел напоминает о непоколебимости закона, который давал Бог на Синае, непоколебимости его самого как Бога. И нам, как принимающим этот глагол с неба, тоже, чтобы мы не поколебались, ну, в своих вере, там, не поколебались в своих отношениях к Богу и друг к другу. Это я так понимаю.
Ну, приступили здесь они не знают всего.
Ну да,
горят всего.
Ну я ж не говорю, что они приступили к Богу, который непоколебим, который во всем.
Ну, если здесь сопоставление, то получается, что они видели, слышали, но испугались. Понимаете, они побоялись присутствия Бога.
Ну, съедьте на непоколебимость.
Съехали на непоколебимость. Это характер Бога. Это только Он мог не поколебиться. Он как дал то, что он хотел дать им на Синае, он то же самое и доставляет на данный момент.
Вы приступили к горе, а гора непоколебима.
Которого глаз,
который непоколебим.
Когда поколебала землю, и который ныне дал тебе обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо.
Да, значит, собратья, вот смотрите, какую мысль я понял для себя. Вот в этом отрывке о непоколебимости Павел хочет сказать, что вот так, как было на Синае, так теперь будет, только немножко по-другому. Там евреи просто не захотели Бога слушать. Лично я имею в виду. Они сказали: пусть Бог говорит что?
С Моисеем.
С Моисеем, а Моисей нам скажет. Так он говорит: такой ошибки допустить нельзя. Почему нельзя допустить?
Хватит искать посредника.
Да.
То есть все мы любим переложить часть своей ответственности на дядю Васю.
Понятна мысль? Он говорит: очень важно, чтобы вы теперь приняли на себя ответственность, которую Бог хочет на вас возложить, чтобы вы были какими?
Непоколебимы.
Вот это, ну, мне кажется, что урок так озаглавлен. И нам стоит вот об этом, ну, попробовать чуть-чуть подумать. Значит, давайте читаем некоторые тексты. Некоторые тексты, которые очень важны. Хотя они не с евреями пока. Значит, откройте Ефесянам 4:14. Иванович, можешь считать или нет?
4:14.
Да.
Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали того, который есть глава Христов.
И еще Матфея 11:7.
Сейчас, Матфея 11:7.
Это тоже будет два противопоставления, Иванович, и ты попробуй, будешь нам сделать вывод. Или вместе сделать.
Когда же они пошли, Иисус начал говорить и народу об Иоанне, что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колено?
Так в чем тут два противопоставления?
Он спрашивает, что вы хотели найти в пустыне? То есть, пока...
Не-не-не-не, в Ефесянам пока, в Ефесянам.
Хорошо, вернемся к Ефесянам.
Ефесянам 4:14.
Итак. Имели первосвященника.
Дабы мы не были более младенцами колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения.
Да, значит, каким может быть христианин?
Моральный стержень должен быть.
Да.
Потому что обольщение достигло апофеоза.
Не быть колеблющим.
Приводит два примера. Павел приводит верующих людей, которые еще в состоянии что делать? Колебаться, как дети. Их можно уговорить на что ты хочешь. А теперь вот комментарий духа пророчества на Матфея 11:7, когда Христос говорит об Иоанне Крестителе. Слушайте, пожалуйста, сердце Спасителя было переполнено сочувствием и любовью. Он не мог допустить, чтобы у людей сложилось впечатление, что Господь забыл об Иоанне, или будто вера его поколебалась. Слышите? Вот есть верующие люди, которые могут колебаться с одной стороны в другую. А есть Иоанн Креститель, за которого Христос так переживал, что даже людям сказал, что не думайте, что Иоанн где-то в вере в то поколебался. Смотрите еще интересное выражение. Аввакума 3:16. Мы читали этот текст не один раз уже. Петрович, если ты можешь.
То есть, когда он спрашивает, ты ли тот, это не было колебаний?
Не было. Ну, во-первых, смотри, в чем проблема. Во-первых, это не идея Иоанна Крестителя.
Сомнение в том, что он не тот.
Да, это ученики вас спрашивали, приходили и говорили, вот он твой родственник, вот он твой предтеча, что ты его не спасаешь? Так может Христос не Мессия? И Иоанн специально их послал, чтобы на этот вопрос Христос вот этим ученикам ответил.
То есть ему нужен был ответ, получается.
Да. Значит, готов читать?
Анатолий, ну сразу вопрос.
Ну, давай с вопросом. Ну, текст прочитай.
А я услышал, и вострепетала внутренность моя при виске, о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель. И послушайте теперь перевод Кулаков. Услышал я, затрепетало сердце, при виске этой задрожали губы, я ослабел, ноги мои подкосились, но я буду спокойно ожидать, когда беда найдет на наших притеснителей. Вот пока концовка текста как бы.
Ну, я не о концовке хочу, я хочу сказать, смотрите, какую хронологию. Для того, чтобы. А может быть, давайте я сразу прочитаю выдержку. Значит, непоколебимость не становится достоянием человека в одно мгновение. Вот дух пророчества говорит. Непоколебимость не становится достоянием человека в одно мгновение. Вот эта непоколебимость должна приходить с опытом и с годами. И вот зачем я взял место Аввакума, что колебать Бог будет всю нацию и в будущем.
Еще раз поколеблю.
Но важно, смотрите, чтобы Аввакум выжил тогда, когда он будет колебать всех, то надо
ему раньше.
Слышите? Собратья. Вот я хочу, чтобы вы усекли эту мысль. И сейчас еще другие тексты. То есть Бог делает следующим образом. Если ты хочешь когда-то устоять, то будь добр к тому, что Бог начнет колебать тебя сейчас. Сейчас еще несколько текстов. Вот интересных. Ну, одно место мы только возьмем. Это Луки, 21 глава, стих 26.
Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются.
Значит, почему для Павла была важна тема «Царство непоколебимое»? Мы уже сделали вывод, что если царство непоколебимое, то и люди, которые будут гражданами этого царства, должны быть непоколебимы.
В условиях, когда все вокруг колеблется.
Да. Но теперь вы вот же смотрите, переходим к этому, к нашим двум текстам. Евреям 12:27. Александровна, если вам радость.
Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы требовало непоколебимое.
И 28.
Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом.
Скажите, как вы понимаете 27 текст? Может, кто может подключиться?
Ну,
пожалуйста.
Давайте прочитаем Кулакова, чуть-чуть проясним. Слова в другой раз говорят нам, что грядущее это сотрясение сметет все из прежде сотворенного, что не сможет устоять, дабы осталось только некое.
Вы начинаете чувствовать
колебания?
Не, ну напряжение. Да, он говорит, вот был Синай, вот там были переживания, и Моисей был в страхе. А теперь он ведет нас и сказал, что будет такое время, когда я возьму идею Кулакова, что все будет что? Сметено. Вот прочитай это место.
Что грядущее это сотрясение сметет все из прежде сотворенного.
Слышите? Что оказывается, мы подходим к такому времени, когда Бог решит, что сделать. С помощью, с помощью колебаний, да, с помощью колебаний определяет, что пригодно, что для вечности.
Текст умалчивает природу этих колебаний. Мы знаем колебания в виде военных действий, чумы, голода. Буквального землетрясения. А какова природа этого будущего колебания?
А природа такая. Вчитывались мы в тексте, там сказано, глаз, которого, ну вот,
поколеблется.
Если видео на так написано в речи, там вообще маленькое предложение, очень мало слов. Смотри. Же еще однажды объясняет колеблемых перемещение как сотворенных, чтобы осталось неколеблемым. Вот слово колеблемых перемещений. Я смотрю, что такое колеблемых слово. Так, это означает трясти, качать, колебать, возбуждать, возмущать и перемещение. Перемещение, перестановка, переселение, перемена, смена, изменение. Вот нам эти два слова, чтобы понять вот этот текст. А что это вот такие вот вызерунки, выкрутации словесных тупиков? Колеблемых перемещения как сотворенных. Все. Сотворенное будет изменено, перемещено, уничтожено.
Да. Смотрите, грех настолько исказил все.
Творение, что
да. Даже творение, даже земля, ну помните римлянам, да? Вся земля совокупно стенает и что? Мучится. И поэтому какой выход? Что оставить? Бог будет оставлять только то, что в состоянии не колебаться. Слышите? И тогда нам становится красиво понятно, чтобы Аввакум выжил, свое потрясение. Необходимо его поколебать, что заранее. Да.
Вот это колебание такое. Это второе пришествие Христа.
Да.
Перед тем как. Он еще раз.
Перед тем как.
Если смотреть, но фокус в том, что мы знаем, что сначала все будет разрушено, когда он придет, а уже в третий раз будет еще раз уничтожено и пересотворено то, что будет на данный момент иметь.
А не относится ли это к рассеиванию, Алексеевич?
Можно сказать, что это относится к просеиванию, только если брать узко, что это относится к верующим людям.
Конечно.
Вы же видите, почему мы так не можем мыслить, потому что Павел берет проблему глобально, не одних верующих, а он берет...
Он нам свидетельствует о мироздании, то есть что чему подвергнется мироздание, как таково? Нарушение.
Да.
Но будьте осторожны, Миллер тоже думал.
Мы же теперь умные,
мы же теперь хитрые. Собратья, я думаю, что вся наша хитрость должна быть в следующем. Да давайте некоторые тексты начнем читать, и может нам что-то что-то станет понятно. Псалом 15.8. Псалом 15.8. Василий Иванович. Исаия 54.10, Николаевна.
Исаия 54.10.
Да.
Читаешь, Вася?
Давайте Исаия прочитаем.
Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Вот где вера. Не поколебился.
Всегда видел я перед собою Господа, ибо Он одесной меня. Не поколеблюсь.
Да, это Давид.
Собратья, теперь я хотел бы так, не в обиду, просто вот для размышлений. К какому классу людей я более отношусь? Как мы считали, это как Иоанн Креститель, или как младенцы в вере, которые колеблются. Это просто вот вопрос для размышления. Потому что читаю еще теперь ряд выдержек Духа Пророчества, рассчитывая, может, это позволит нам что-то понять. Живая вера означает возрастание силы, непоколебимое доверие, благодаря которому человек становится победителем. Значит, когда я могу быть непоколебимым? Если у меня вот остается вот это непоколебимое доверие. Вот еще одно выражение. Непоколебимое намерение при исполнении принципов добра.
Если делаешь добро, то уже не колебайся.
Не унывай, не
избавляйся. Но не только я имею в виду, что там мы можем зло делать, а просто мы можем, как текст говорит, кто разумеет делать
тому грех,
да. То вот не бывает ли так, что даже я могу поколебаться от того, что делал, а меня не оценили?
Да,
зачастую так и есть.
То есть и я сгораю не на грехе,
да, а на своем понимание.
Да.
Недоверие.
Да.
Почему это плохо? Надо же раньше сгореть, чтобы возвратиться к правильной мотивации.
А я не хочу. Вот я горел, а потом на меня
если
не так.
Если человек жил ожиданиями оценки, ложными ожиданиями, чем быстрее его поколеблется ложная фундамент, тем лучше.
Так вот же смотри, вот его не похвалили, началось колебание. И оказалось, что он что? Колеблемый. А он должен был быть каким?
Твердым. И поколебимым.
Так вот, Павел пишет послание не для того, чтобы ты узнал, что ты не
поколебимый. Узнал, что он не поколебимый.
Да.
Узнал определить свой характер. Какой ты, колеблющийся или нет?
Но все же вот непонятно. Вы зачитали тексты о духовных вещах, а Павел как бы пишет в уши Павла Николаевна. То есть где все-таки, когда мы говорим о колебаниях, тогда уточнять между чем и чем колебания.
Хорошо. Да давайте откроем Луки 21 главу и 26.
Ну,
6, да?
Да.
Люди будут излекать от страха и ожидания бедствий, ведущих на вселенную, на силы небесные поколения.
Так вот, собратья, что будет за колебание? И читаю еще одну интересную выдержку. Пришло время, когда все, что может быть потрясено, будет потрясено ради того, чтобы осталось твердое и непоколебимое. То есть меня будет, ну, такое расхожее выражение, будут трясти меня как грушу. И по всех духовных вопросах, и что касается даже, ну, природных условий, в которых я привык жить комфортно. Ну, ну я имею в виду, ну, удобство, удобство. Понимаете?
Физическое.
Да.
Физическое, это морально. Тебя лишат этого всего. А ты должен оставаться. Ну, вот выключат свет, выключат газ, не будет воды. Что будешь делать?
Будешь кричать, Господи.
Ты же или не колебаться, низкий колодец искать, запалить свечку или...
Конечно, собратья, я понимаю трудность этой темы, И вот специально, мало, вы видите, я евреям взял только одну единственную мысль, рассчитывая на то, что, возможно, мы попробуем, чтобы эта мысль засела в моем сознании. Вот когда я сейчас приеду домой, и вдруг какие-то потрясения.
Да, в этом дворе каждый раз может что-то что-нибудь случится.
Вы понимаете, как я себя чувствую?
Давай прочитаем снова интересное, прочитаем руки. Я вот увидел такой перевод, интересное слово, которое... Вот оно называется, будут издыхать от страха. Это слово, оно означает выдыхать, издыхать, испускать дух, падать в обморок, обомлеть, ослабеть до потери чувств, оцепенеть от сильного впечатления. Вот есть один автор, который это слово, сейчас скажу, Аристотель, он говорит так. Вот это слово равнодушный к чему-либо. То есть в результате этого человек будет духовно тупее, ему уже все равно. То есть вот, вот до чего можно дойти, если не подойти подготовленным к этому времени.
Ну и хочется дать добрую надежду, все-таки, да, колебания, да, потрясение, колебания, что я чувствую. Если вдруг я чувствую, что я колеблюсь, меня сотрясает,
да,
то значит надо уверовать, что фундамент где-то слабоват.
Да. Признать.
Принять это, признать, да, это, да, где-то покаяться, раскаяться и обрести этот все-таки более плотный фундамент, чтобы... Пусть оно падает, это сотрясает, может, это вы,
да,
и трясет.
Просто вот опыт Аввакума очень ценен, потому что Бог ему нарисовал эту картину, он ее просмотрел, а потом сам начинает это все... Проговаривать. А потом делает вывод, говорит, и если даже
не будет,
все равно я остаюсь непоколебимым.
Так вот это, можно я, Олежка, насчет того, ты сказал, что это мелочи, или что? Вот эти вот мелочи жизненные, стрессовое состояние, все какое-то то, что не ладится в твоей жизни, оно тебя укрепляет или же оно тебя, вот эти мелочные потрясения, или оно тебя укрепляет непоколебимо, или оно тебе выбивает сильнее.
Да.
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Да?
Да. И хорошо, когда мы это, вот Аввакум никому не рассказывает, ну будем говорить,
это его личный опыт, он потом в книгу напишет, но это его личный опыт. Он не говорит, что мне, я это видел, чтобы Николаевна такая была. Он это применяет и говорит, а я должен. Слышите? И вот эта непоколебимость особо проявляется в жизни Иисуса Христа. Понимаешь? Потому что другие говорят, там царство, правая, левая сторона сядет. А Христос говорит, что Отче, на сей час я и пришел. Поэтому так и нам надо будет сказать, что Господи, ну, мы имеем особое преимущество пережить этот кризис. Да, и пускай все пойдет, а мы все-таки хотим, что...
Ну,
может быть, еще один пример такой, и на этом мы кончим. Помните поле Диер, если вы так вообразите? То там все упали.
А три стоят.
А трое стоят.
Как стоит?
Да.
Еще хотела спросить, является ли признаком колебания удивление, как по книге Откровения написано, и явилась вся земля, светя за зрением?
Хочешь, давай.
Там написано, что чьи имена не написаны в книге жизни была. Является ли удивление?
Ну, я думаю, я бы не ответил так, что это является признаком их неподготовленности.
Есть народная немецкая мудрость. Но правильно что так звучит. Наполоханный вундеркинд для правильца чудо. То есть, если ты даже шибко умный ребенок, то когда ты увидишь чудо, ну, произойдет то, что произойдет с теми людьми, которые, вот, как написано, помните, да?
Аха, и ты, оха, и ты.
Не-не-не-не, смотри, вот там ситуация такая. В конце времен народ, ну, человечество разделится на овец и козлов. Но овцы – это те, которые верят Богу, слушают Его голос и идут за Библию, правильно? А козлы – это та часть населения, которому показали чудо. Это чудо их удивило, они упали на колени и сказали, если ей есть великая сила Божья. Ну а самом деле, что любили? Они видели евангельскую компанию дьявола, которую вот им церковь показал, и сказали, идите за мной, и они пошли.
Да. Ну вот, собратья, такая мысль. Может быть, еще стоит подумать о том и разобрать, что такое благодать. Вот два вопроса, потому что приемля царство непоколебимое, мы можем стоять только по благодати Божьей. Но это противостояние всему надо делать по мере того, когда еще бедствие не пришло.
Да, когда еще бедствие.
Поэтому хорошо, чтобы вся церковь об этом подумала, может быть, и может быть чуть-чуть об этом молились.